Христос воскресе, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И в эти праздничные дни мы решили отправиться в Петропавловский собор.
Когда освящали Петропавловский собор, делали это 29 июня 1733 года, в день апостолов Петра и Павла, по старому стилю, естественно, по юлианскому календарю, то в ведомостях появилась заметка: освящается это единственная огромная и пресловуто построенная церковь. Я не думаю, что единственная, но думаю, что единственная такая огромная по сравнению с теми церквями, которые строились в допетровское время. Если вы сравните Петропавловский собор, например, с Успенским собором Московского Кремля, где проходили все коронации всех русских правителей, или Архангельским собором Московского Кремля, где хоронили русских правителей до Петра I, то вы увидите, что действительно такая пышность, такая торжественность, такое огромное количество золота, непривычного, кстати, для русской церкви, но не могло не восприниматься совершенно под определенным углом зрения торжественности. И здесь важно было показать силу и мощь русского государства, что и было сделано через все детали интерьера, которые связаны единой архитектурной и скульптурной идеей. Петропавловский собор – первый кафедральный собор в столице Российской империи. И создавался он, скажем так, с заимствованиями, имея в виду архитектурный стиль, из западноевропейского искусства. Строился собор 21 год с 1712 по 1733 год. Начало строительства иконостаса – это 1722 год. То есть 10 лет уже возводился собор, когда Петр I словесно повелел московскому архитектору и больше подрядчику Ивану Петровичу Зарудному строить иконостас. Строился он, создавался в Москве московскими мастерами. Около 50 человек трудилось над созданием этого иконостаса. 4 года создавали они. В начале 1727 года повезли уже сюда его, в Петербург, и здесь уже он был собран. И иконостас этот очень не похож на традиционные русские стены с иконами. И это тоже такое необыкновенное новаторство было в стиле иконостаса. Он напоминает скорее триумфальную арку. И связано это было с триумфальностью Петровского времени, с победами Петра в Северной войне, с преобразованием нашего государства. В европейском искусстве подобные композиции, но не алтарных преград, а алтарных украшений, потому что иконостас, высокий русский иконостас, на то и называется высоким русским иконостасом, что это понятие наше такое отечественное. Здесь, наверное, надо сказать об Иване Петровиче Зарудном, потому что Иван Петрович Зарудный не только архитектор, но и подрядчик, который собирал команду, и он выполнял государственные заказы. Вообще-то он человек Александра Даниловича Меншикова, но и через Меншикова, наверное, имел возможность эти заказы получать. И он получал заказы на строительство триумфальных арок. А триумфальные арки входят в обиход жизни русского общества при Петре I. Опять вот такая ориентация на западноевропейские образцы, на образцы Древнего Рима, когда триумфальные арки встречали победителей после особо выдающихся каких-то военных событий и побед. И Иван Петрович Зарудный строит триумфальные арки. Они сначала напоминают русские иконостасы. А потом так получилось, что уже его иконостасы стали напоминать триумфальные арки. И в данном случае такое сочетание и мирской идеи, да, и высшей все-таки сакральной идеи нашло уникальное воплощение. Потому что иконостас Ивана Петровича Зарубного, вот такой вот богатый, русский, высокий, действительно уникальный. Второго такого иконостаса у нас в стране нет. Еще один иконостас Зарубного существует, ну, в городе Таллине. Теперь это уже другое государство. Тот иконостас, он все-таки посвящен дарителю Александру Даниловичу Меньшикову, так что уникальный, безусловно, красивый, но не такой торжественный, как иконостас главного собора столицы российского государства. И, безусловно, если мы посмотрим на иконостасы вот 18 века, если мы посмотрим на чертежи иконостасов, даже тех, которые до наших дней уже не дошли, от века 18-го, конечно, это был образец для подражания. Причем, как всегда, бывает в таких случаях. Это не была какая-то регламентация, не было указания строить, как эта церковь, да, или делать, как этот иконостас. Но просто, когда создавался такой уникальный памятник, конечно, хотелось хоть в чем-то, хоть немножко повторить то, что здесь было найдено создателями. Иконостас деревянный, основа из твердого дерева дуба, резные детали из более мягкого дерева липы, лиственница здесь задействована, хвойные породы деревьев, дерево позолочено, позолочено особым способом на полимент и гульфарбу. Причем, когда золотили иконостас, обсуждалось, какое золото использовать, желтого оттенка или красного оттенка. И пришли к выводу, что желтое некрасиво, а вот нужно красное оттенок золота, и поэтому было запрошено определенное количество червонцев, и туда в Москву они отправились. Эти червонцы, в которых золото имеет красноватый оттенок, плющили на специальных бабках и золотили детали. На полимент и гульфарбу разные виды типа золочения дали нам игру блестящих глянцевых поверхностей и матовой поверхности. Я сказала, что триумфальность иконостаса совершенно четко прослеживается. И посмотрите, действительно, триумфальная арка за моей спиной находится. И эта триумфальность достигает своего апогея в верхнем звене иконостаса, потому что там должно быть распятие. А у нас здесь совершенно уникальная композиция, венчает центральное звено иконостаса композиция, которая называется «Христос во славе». Ну а над головой у него треугольник, а на треугольнике написано «Бог Отец, Сын, Дух Святой». И связано это было с тем, что город наш основан День Святой Троицы. Троица имеет особое значение для Петербурга. И видите, вот символ Троицы, этот треугольник, имеет особое значение и для этого иконостаса в частности. Петербург строится как врата в Россию для всей Европы. Потом появилось выражение «окно в Европу», хотя под окном в Европу надо было понимать нечто совсем иное. Итальянский путешественник Альгаротти, посетивший нашу страну, писал об окне, как, знаете, о форточке, через которую Россия смотрится в Европу. Так вот, с точностью для, да наоборот, Петербург стал вот этими огромными раскрытыми вратами. Петр I открывает эти врата, завоевывает выход в Балтийское море. Символические ключи от него. И мотив ключей постоянно проходит в убранстве иконостаса. Посмотрите, над царскими вратами два ключика в крестообразной формации. Если мы продолжим свой взгляд и посмотрим на ту композицию, о которой я вам сказала, «Христос во славе», мы тоже увидим в руках у Иисуса Христа два ключика. Та фигура, которая сейчас ассоциируется у нас с апостолом Петром, она находится с левой стороны от центральной части, тоже получила два ключика, которые вручены были этой фигуре от той фигуры, которая, собственно говоря, является изображением апостола Петра на кафедре. Программа иконостаса за все время его существования несколько усовершенствовалась. Последнее такое усовершенствование до революции прошло в 1900 году. 1917 году. Иконостас почти без изменения сохранился до наших дней, но почти без изменения, говорю осторожно я, потому что, конечно, изменения были, конечно, были реставрации, потому что иконостас деревянный, и здесь периодически вспыхивали пожары. Вот после этих пожаров надо было иконостас привести в порядок. Первый пожар вспыхнул вскоре после освящения собора в 1735 году. Потом был большой пожар в 1748 году, потом еще большой пожар в 1756 году. И по свидетельствам того времени, иконостас тогда полностью разобрали за несколько часов. Но сие свидетельство кажется несколько преувеличенным. Посмотрите на огромный этот иконостас. Разобрать такую конструкцию без постановки лесов было практически невозможно. Но, может быть, сняли тогда царские врата. Но вот после реставрации иконостаса его пришили такими металлическими тягами к пилонам Петропавловского собора. В 30-х годах века 19-го деревянный, существовавший до этого, цоколь для того, чтобы предохранить иконостас от загнивания от влажного пола, был заменен цоколем из розового тевдийского мрамора. Иконостас, опять же, почти без изменения сохранился до наших дней, потому что самое большое новшество в иконостас было привнесено в 60-е годы века 19-го. Тогда деревянные царские врата пришли в ветхость. Их заменили бронзовыми. Вес этих бронзовых царских врат, которые точно повторяют рисунок истлевших деревянных, 9900 килограмм. Ну вот 10 тонн без одного центнера. Их развести просто так не представляется возможным. Они четырехстворчатые. Разводятся они с помощью специального механизма. Боковыми колонками замаскированы колеса и рельсы. По этим рельсам колеса развозят все четыре створки иконостаса в момент архиерейских богослужений. У нас стало уже общим местом рассказывать о том, что новаторство этого иконостаса состоит и в том, что царские врата у нас прозрачны. И сквозь эти царские врата можно увидеть, ну, скажем так, наполнение алтарной части. Алтарная часть должна быть скрыта от прихожан вне службы. Так вот, по фотографиям иконостаса и нашего Петропавловского собора 19 века можно понять, что это новаторство весьма условное, потому что существовала штанга, и на этой штанге висела завеса. Причем состояла она из двух полотней, что опять же было неким нововведением. Должно быть, в принципе, одно полотнище, закрывающее алтарную часть. У нас это было две части завесы, которые вот так разводились в разные стороны, когда действо начиналось.
Мы еще вернемся в Петропавловский собор и продолжим наш рассказ. А сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.